говорит Радио Свобода. Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Два раза в неделю я рассказываю вам о самых жарких дискуссиях в социальных сетях. Подборки цитат на актуальные темы вы можете прочитать и на сайте Радио Свобода. Этот выпуск целиком посвящен реакциям на отравление Алексея Навального. С минувшего четверга все внимание общественности приковано к тому, что происходит с Алексеем Навальным. Неделю назад политик почувствовал себя плохо в самолете, когда летел из Томска в Москву. Пилот экстренно посадил самолет в Омске, откуда Навального в субботу перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Все это время лидер российской оппозиции находится в коме. Все с большим нетерпением ждали результатов обследования в немецкой клинике. И в понедельник врачи «Шарите» выступили с заявлением, что Навальный подвергся воздействию токсического вещества из группы ингибиторов холинэстеразы, к которой относятся многие боевые отравляющие вещества, в том числе газы «Зарин», «Заман» и «Новичок». Таким образом, подтвердились худшие опасения оппозиционных комментаторов. Дмитрий Гудков.
В «Шарите» подтвердили отравление Навального. В выводе не было сомнений из-за репутации российских властей.
Твиттер, профессор Талк.
По-моему, не будет никакой прекрасной России будущего. Россияне ее не заслужили. Нет будущего у страны, которая травит и убивает своих лучших людей. И анализы «Шарите» тому подтверждение.
Леонид Волков.
То, что выглядит как утка, крякает как утка, плавает как утка – это утка. Не бывает удивительных совпадений. Если в странную кому впадает лидер оппозиции, то причина одна – Путин – отравитель и убийца. Путин пытался убить Навального, или, как пишет Маргарита Симоньян, ЧТД.
Между тем, провластным комментаторам до сих пор многое не ясно. Сергей Шнуров в своей авторской рубрике «Картинки с выставки» на канале RTVI задается множеством вопросов.
Предположим, что в высоких кабинетах его решили отравить. Мне искренне не понять зачем, но, допустим, захотелось. Прихоть такая. Неприязнь к Навальному кто-то там испытал такую, что кушать уже не мог. И вот, стало быть, травят. Возникает вопрос, и не один. Почему не насмерть? Зачем вся эта канитель? Неужели в лабораториях Лубянки нет чего-нибудь стопроцентно работающего? Или если такой план, чтобы он помучился, то зачем давать ему возможность улететь в Германию? Любая наша больница – это лучшее место для пыток. Неужели под давлением Запада? Да ни за что не поверю.
Аргумент, что если бы Навального хотели отравить, то дотравили бы до конца, оказался у антиоппозиционной публики очень популярным. Наряду с аргументом «Кому он нужен, ваш Навальный?» Андрей Перло.
Зачем его травить-то? На какого черта? Нет, понятно, кровавый режим, во главе темный лорд, он обязательно хочет кого-нибудь того. Аморальный темный лорд, ужасный режим, это аксиома. Окей, но целесообразность какая-то в действиях режима должна быть? Навальный мешал? Ну, допустим, хотя, по-моему, никому не мешал. Но если мешал, его можно было законно закрыть в тюрьму на любой срок и с любого срока. У него два условных с грудой нарушений и третий суд на подходе. Прям с позавчера закрыть. Куда это он полетел? Из-под подписки, а не выезде. А уж если так мешал, что только убить, так ради бога, что, в России убивать разучились? Почему он живой-то? Что, исполнители дорогой отравы пожалели? Заныкали половину?
Между тем, вполне может быть, что целью было не убить Навального, а запугать оппозицию, предполагает политолог Кирилл Рогов в специальном репортаже на канале «Редакция».
Есть целая категория случаев удивительных, которые происходят иногда с журналистами или оппозиционными политиками, когда отравление имеет целью не убить человека, а навредить его здоровью, как-то вывести его из игры на время, напугать, продемонстрировать мощь как бы стороны, которая с ним воюет. Тогда это делается для того, чтобы все так, чтобы этот человек не умер, а но был произведен некоторый политический эффект.
Похожее мнение высказывает Екатерина Шульман.
Судя по всему, и опозорились, и скрыть ничего не сумели. Но надо иметь в виду, что в актах политического террора демонстративность – необходимый элемент.
На вопрос, почему власти отпустили Навального на лечение в Германию, отвечает в Фейсбуке Борис Зимин, один из бизнесменов, оплативших его перевозку на медицинском самолете.
По поводу набросов, хотели бы убить, не пустили бы самолет, и с боем, что ли, пустили самолет, или добрые власти дали таки разрешение. Напомню историю 1946 года, когда англо-американская коалиция почти год снабжала Западный Берлин углем и всем-всем-всем поверх голов советских ПВО. И не прорывалась, а спокойно летали по согласованному коридору. Был ли Сталин в сговоре с врагами социалистической родины, или и Советский Союз был вынужден хоть какие-то договоры соблюдать? Вторая история происходит сейчас. Посмотрите на перрон Внуково-3 и Шереметьево-А. Они сплошь заставлены бизнес-джетами с очень нероссийской регистрацией. Кого, вы думаете, весь этот флот возит и куда? Даже Мордор должен соблюдать некоторые законы, просто потому что целиком зависит от проклятого Запада. Пользуется его самолетами, валютой, да и законами. Поэтому и скорую воздушную помощь пропускает без больших проблем, поскольку самим же надо иметь возможность воспользоваться, а тупые американцы, к счастью, не делают разницы между людьми и орками и лечат всех».
В то же время не стоит забывать, что Навальный все еще находится в коме. И если его действительно отравили чем-то вроде новичка, то не факт, что его здоровье после этого полностью восстановится. О возможных последствиях рассказывает в Ютьюбе кандидат биологических наук, выпускник медико-биологического факультета 2-го меда Станислав Янкаускас, брат муниципального депутата Константина Янкаускаса.
Но, например, в случае отравления новичком есть очень печальный случай, когда один из сотрудников в Советском Союзе, который разрабатывал новичок, он случайно отравился в результате несчастного случая в лаборатории. Вот, и, ну, как бы он выжил, но как бы он прожил после отравления 5 лет. У него были парализованы ноги, у него была очень сильная слабость в руках, были проблемы, он не мог читать, то есть у него были проблемы с концентрацией внимания, то есть у него был тяжелый комплекс вот, нарушений в двигательной системе, тяжелые вот, психиатрические последствия, плюс у него развился цирроз печени, потому что, на самом деле, холиностеразы, их существует много видов, они существуют, они работают во многих органах, то есть у него развился цирроз печени, могут быть, развиваться повреждения других органов, и поэтому, то есть, да, вот, я не знаю, я читаю в Фейсбуке, люди говорят, что вот, ну, так сказать, да, как бы это не попытка убийства, потому что вот если бы хотели бы убить бы, вот бы точно бы убили бы. А еще на самом деле ничего не понятно, то есть, да, как бы Алексей пережил вот эту острую, как бы опасную вот эту первую стадию, когда человек может, потому что на первой стадии происходит, во-первых, происходит сильная сужение бронхов, человек может задохнуться, то есть в первые, вот, первые минуты, часы отравления. Также может произойти остановка сердца, тоже в результате нарушения работы нервной системы. То есть вот это как бы, это все миновали, а потом в течение там нескольких дней развивается на самом деле паралич дыхательной мускулатуры, и поэтому ближайшие, наверное, неделю, 10 дней, 2 недели Алексей Навальный будет находиться на искусственном вентиляции легких, потому что он, скорее всего, не сможет самостоятельно дышать. То есть вот эти стадии он, скорее всего, благополучно минует, но на самом деле, то есть как бы есть большая доля вероятности, что как бы он может остаться глубоким инвалидом, то есть в смысле двигательной активности, может как бы в смысле там в силу повреждения мозга, нарушения умственной деятельности, могут развиться тяжелые повреждения внутренних органов, то есть как бы он может оказаться полностью недееспособным или, скажем, может умереть через несколько лет от различных хронических заболеваний.
Многие задаются вопросом, что будет с оппозицией, если Навальный действительно не сможет продолжать политическую деятельность неопределенно долгое время. Олег Козловский.
Неизвестно, сможет ли Навальный вернуться в политику и вообще к полноценной активной жизни. Остается надеяться на силу его организма и мастерство немецких врачей. Но надо понимать, что того Навального, которого мы знали, возможно, уже не будет. Мне страшно это осознавать, и потому что я его лично знаю вот уже 15 лет, и потому что российская оппозиция без него останется обезглавленной, а власть торжествует. А еще страшно, потому что его отравители теперь наверняка очень довольны собой. Ведь что такое успешное с их точки зрения отравление? Человек не умер, а значит, вместо гнева остается надежда. Если бы его застрелили, как Немцова, это вызвало бы шторм, который мог бы иметь непредсказуемые последствия. А так мы будем раз в несколько недель получать сообщение о том, что состояние здоровья Навального немного улучшилось или ухудшилось, что врачи стараются, что его жизнь вне опасности, но пока прогнозы не ясны и так далее. И мы свыкнемся с этим, как свыклись со всем, что происходило в России последние 20 лет. Да, есть у нас Навальный, живой, но болеет. Мы надеемся, что он скоро поправится. Ждем. Потом надежды будет оставаться все меньше, но и взрыва негодования уже не будет. Но кто пойдет штурмовать условный Кремль спустя год после отравления? И все, человека как бы не убили, но его нет.
Комментаторы не исключают и того, что Навального все же хотели не напугать, а именно убить. А жизнь ему спасло в первую очередь то, что пилоты вовремя приняли решение посадить самолет и вызвать скорую помощь. Пилот первого класса Андрей Литвинов на телеканале «Дождь» объясняет, что такими инструкциями руководствуются все командиры воздушных судов.
Если человек теряет сознание на борту воздушного судна, это неважно, какой это человек, известный, неизвестный. Тут идет речь о спасении жизни, и командиры принимают решение о посадке на ближайший аэродром и вызов скорой помощи, реанимации, для того, чтобы максимально быстро спасти пассажира.
Вполне возможно, что отравители не знали правил, которыми руководствуются пилоты, и рассчитывали на то, что Навальный умрет на борту самолета. Перелет из Томска в Москву достаточно долгий. В пользу этой версии, по мнению многих, говорит то, что незадолго до посадки самолета в аэропорт Омска кто-то позвонил с заявлением, что здание заминировано. Причем этот звонок раздался через 5 минут после того, как командир самолета запросил разрешение на экстренную посадку. Наталья Геворкян.
Итак, борт с Навальным запрашивает экстренную посадку в Омске. Кто надо, узнает об этом моментально. Кто-то приставлен к Навальному в самолете и сообщает о происходящем, скорее всего. Через 5 минут некто звонит в аэропорт Омска и врет о минировании. Пилоты, тем не менее, вызывают скорую и сажают самолет. Ну, какие могут быть сомнения, что это спецоперация, ход которой нарушили пилоты?
Самолет при этом сел бы в любом случае, комментирует на «Дожде» пилот Андрей Литвинов.
Здесь два варианта развития событий. Первый вариант – это просто совпадение, например, да? То есть у нас хулиганы очень часто, в кавычках, минируют самолеты и аэровокзалы, да? Либо это совпадение. Если же это не совпадение, а, допустим, какая-то запланированная какая-то акция, чтобы самолет не сел на этот аэродром, это мог сделать абсолютно безмозглый человек, который не понимает работу гражданской авиации. Командир все равно, если он принял решение посадить самолет, у нас аэродромы не закрывают. У нас может закрыться аэровокзал в связи с тем, что, вот, допустим, угроза там, взрыва или террористического акта.
СМИ сообщают, что по Омску в предыдущие дни прокатилась целая волна звонков о минировании разных зданий. Но даже если все это не более чем совпадение, и в аэропорт звонили плохо осведомленные хулиганы, российской оппозиции придется считаться с тем фактом, что активная политическая деятельность может закончиться комой на борту самолета. Глеб Павловский.
Возможно, не было цели убить Навального, но он вполне мог умереть. Может быть, кто-то хотел его запугать, но фактически это было покушением на жизнь. Теперь это становится частью нашего политического сознания. Решая выходить в политику хотя бы на местные выборы, человек должен взвешивать, готов ли он рисковать тем, что станет жертвой тайных убийц. Не всякий готов.
Лев Шлосберг в стриме на своем YouTube-канале обращает внимание еще на одну яркую деталь этой истории – на публикацию в «Московском комсомольце», где, по данным спецслужб, во всех подробностях описано, чем и как Навальный занимался в Томске.
Что можно сказать обо всем том, что произошло? Это показывает то, каким способом сегодня в нашей стране ведется политика. Это покушение на политическое убийство. Очень своеобразный материал опубликовала газета «Московский комсомолец» буквально на минувших выходных. Это материал под заголовком «Отслежен весь маршрут Навального перед отравлением». И дальше такое совершенно удивительное утверждение вынесено в заголовок «Он купался». Дальше на нескольких страницах убористого текста выдаются в свет, несомненно, это сделано с чьей-то санкцией, все материалы оперативной слежки за Навальным и его командой. Сколько и каких гостиниц они арендовали в Томске, имеется в виду, сколько номеров в гостиницах, какие совершали операции, включая покупки по карте, какой транспорт использовали, с кем встречались, какие здания посещали, сколько времени поминутно где пробыли. Из общения с коллегами по оппозиции мне постоянно приходилось слышать о том, что слежка является тотальной, что все прослушивается, все просвечивается, переписка иллюстрируется, все контакты отсматриваются, все банковские операции от покупки хлеба до покупки, не знаю, чего угодно, фиксируются, все анализируется. Этим занимаются специально обученные люди в ФСБ, в МВД. То есть так следят за политической оппозицией, за теми, кто высказывает свое несогласие с политикой Путина, его группировки «Единой России». На это работает государственная машина. Но тогда она занимается незаконной и, соответственно, антигосударственной деятельностью.
Все это говорит о том, что не стоит недооценивать готовность режима идти до конца, отмечает Леонид Рогозин.
Если правда, то это химическое оружие, примененное против гражданина страны и лидера оппозиции. Вместе с минскими событиями все это наводит на удручающие мысли о том, как далеко зайдут эти режимы в борьбе за выживание. Далеко зайдут. Граждане дали им слишком много времени на подготовку. За все циничные шуточки о демшизе и троллинг возмущавшихся, за «я не лезу в политику, там слишком много грязи», за «куда мне протестовать, у меня же ипотека», придется жестко расплачиваться. Не думаю, что есть какой-то способ обойти и избежать этот момент.
С вами Аля Пономарева. В «Цитатах свободы» я два раза в неделю рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. После того, как немецкие врачи из клиники Шарите заявили, что Алексей Навальный, по всей видимости, стал жертвой отравления, многие задавались вопросом, как на это отреагирует российское правительство и органы охраны правопорядка. Ольга Романова.
Что-то ничего не слышно насчет возбуждения уголовного дела по факту отравления Навального и его беспристрастного расследования. Кто возбудился, когда возбудился, кто ведет расследование, кто взял на контроль. Подзатянулась пауза.
Евгения Альбац.
А где же Сунцелики? Где его заявление, что в нашем государстве каждый имеет право жить и быть убитым, когда государству живой мярик больше не нужен? Если серьезно, где заявление Путина, что хотя Навального никто не знал в стране, и он принес вреда больше, когда вдруг отравился, но отравление расследуем, виновных накажем, государство не позволит, криминалу не позволим и так далее?
Вместо президента, как это обычно случается, дело прокомментировал его пресс-секретарь. И содержание этого комментария никого не удивило. Алхас Абгаджава.
Ну какое же расследование, удивляется Песков. Для этого, говорит, нужен повод. А раз нет вещества, его пока не определили, к сожалению, сетует он, значит и повода для возбуждения дела нет. Врете, начальник. Если у вас пациент с дырками от пуль, а сами пули улетели, и поэтому вы их не можете идентифицировать, это вовсе не значит, что в пациента никто не стрелял. Если хотите сказать, что Навальный сам принял ингибиторы холестеринразы, то вы смешны. Навальный, конечно, для вас тип неприятный, но он точно не клинический идиот.
Кирилл Шулика.
Последние заявления Пескова об отравлении Навального не оставляют никаких сомнений, что повторяется история с Боингом и Скрипалями. Они будут на весь мир орать, а вы докажите. При этом ведь совершенно очевидно, что для того, чтобы доказать, надо проводить расследование. Однако Песков говорит, что его не будет, пока немцы не найдут вещество. Собственно, когда найдут, как со Скрипалями, может и расследовать будет нечего. Окажется, что его делают в паре лабораторий России, а доступ к нему имеют только госструктуры. Но пока да, можно предполагать, что Навальный пил лекарства от Альцгеймера.
Иностранные правительства, между тем, выступили с оценкой происходящего, не оставляющей простора для двусмысленных трактовок. К срочному расследованию отравления призвали канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Иван Яковина на своем канале отмечает жесткость формулировок.
Давайте вот я процитирую. «Учитывая выдающуюся роль господина Навального в политической оппозиции в России, власти страны должны немедленно расследовать это преступление до мельчайших деталей и сделать это при полной прозрачности». Конец цитаты. Видите, они не говорят, что это был несчастный случай или там какой-то трагический инцидент. Нет. Они говорят прямо «преступление». Ну и главное, Меркель и Маас завершают свое заявление не выражением какой-нибудь там надежды на справедливый суд, как обычно они это делают, а формулировка там намного жестче. Виновные должны быть определены и привлечены к ответственности. Это практически приказ со стороны Берлина Москве. Послание в таком тоне, извините, Путин не из Берлина вообще никогда не слышал. Вы заметили, что Ангела Меркель уже сейчас отказалась говорить с Владимиром Путиным. Переговоры о лечении Навального в Германии вела не она, не бундесканцлер Германии, да, а эти переговоры шли через финского президента, а также через главу Европейского совета. Они выступали в этом смысле в качестве посредников. Посмотрим, что будет дальше, но, по-моему, европейцы сейчас потихонечку, ну, по крайней мере, Меркель, начали выстраивать вокруг Путина такую зону отчуждения. Ему дают понять, что если немецкий ультиматум о прозрачном абсолютно расследовании наказания виновных всех в отравлении Навального не будет выполнен, то следующий шаг для Владимира Путина – это полная его изоляция от Запада. Я считаю, что это очень хорошие новости, и да будет так.
Госдепартамент США, в свою очередь, предупредил Россию, что в случае, если версия об отравлении подтвердится, страну ждут новые санкции. И тоже в достаточно бескомпромиссных выражениях. Александр Каляндр.
Давненько я таких формулировок не видел. Американская сторона акцентировала, что в случае подтверждения версии об отравлении Навального как оппозиционера, Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.
МИД РФ в ответ опубликовал возмущенный комментарий, в котором, в частности, есть такой пассаж. Неизбежно возникает вопрос, кому это выгодно? Российскому руководству явно нет. Аббас Галямов.
Вот и МИД заявил, что отравление Навального невыгодно властям. Мне кажется, слишком активное использование этого аргумента, тем более на официальном уровне, непроизвольно подталкивает стороннего наблюдателя к мысли о том, что в тех случаях, когда им это выгодно, тогда они, конечно, травят.
Иван Давыдов.
В Твиттере, кстати, в процессе обсуждения сходного тезиса родилась идея. Нельзя ли попросить Russia Today, газету «Известь» и «Я» и прочие уважаемые издания опубликовать список людей, убить которых было бы выгодно российской власти? Ну, просто чтобы знать.
В сети, между тем, многие уверены, что отравление Навального было Кремлю очень даже выгодно. Григорий Голосов.
В будущем году предстоят думские выборы, и Кремль озабочен не столько тем, чтобы их выиграть, всенародное голосование показало, как это делается, сколько тем, чтобы хотя бы какая-то часть граждан России приняла этот выигрыш за чистую монету, чтобы не выглядело, как в Белоруссии. В этой предстоящей истории роль Навального ключевая, и она только возросла бы по мере приближения 2024 года. Так что, убирать его было невыгодно? Подумайте дважды.
Леонид Гозман на канале Ньюсейдер напоминает, в чем состоит вклад Навального в борьбу против злоупотреблений власти.
Они же не зря имя боялись произносить, понимаете? Это же просто вот ну, такое средневековье дикое, ну, они и шамана боятся. Так что все правильно. Конечно, он наносил очень сильный вред, очень сильный вред. Мне кажется, что его личный вклад во многом – это всеобщее понимание того, что практически все, находящиеся у власти – воры таких в особо крупных размерах. Вот это он сделал своими разоблачениями, своими демонстрациями их дворцов, яхт и так далее. Это во многом сделал Алексей. Понятно, что это легло на почву, то есть люди готовы были в это поверить, но он им дал доказательства. Ну и второе, конечно, он лучше, чем кто-либо другой, надо это признать. Вот я понимаю, что это обидно там, лидерам каких-нибудь там партий, которые думают, что они много чего решают в стране. Он лучше, чем кто-либо другой, нарушал планы начальства на входе электоральных процедур. Его действия были наиболее эффективными. У него получалось превращать вот эту, казалось бы, совершенно бессмысленную процедуру, которую выборами назвать нельзя, превращать в что-то подобное народному волеизъявлению. Действительно, это он делал. Поэтому, конечно, они больше всего боялись его.
В Госдуме, между тем, решили проверить, насколько отравление Навального выгодно Западу. Вячеслав Володин поручил проанализировать этот инцидент, чтобы понять, не было ли это, цитата, «попыткой со стороны иностранных государств нанести вред здоровью российского гражданина с целью создания напряжения внутри России». В сети такого хода уже ждали. Алхас Абгаджава.
А вот теперь нас ждет долгий детектив с уже известным сценарием. СК дело об отравлении Алексея Навального так и не возбудило и вряд ли собирается. Заключение немцев они принимать не будут. Скажут, у нас есть наше заключение, там нет ядов. А заявление немцев об обнаружении следов отравления ядом – это политические игры, проклятые за кулисы.
Альфред Кох.
Ясен пень. Навального отравила ЦРУ по указанию Госдепа, чтобы Германия поругалась с Россией и сама отказалась от «Северного потока-2». Аплодисментов не надо. Идею дарю Пескову, а то он, бедняга, мычит какую-то хрень. Слушать противно.
Песков идеей пока не воспользовался. А вот прокремлевские блогеры ее уже вовсю подхватили. Илья Ремеслов.
С учетом реакции западных в кавычках СМИ и Меркель, когда сообщения об интоксикации нагло перевираются в его «отравили», все окончательно ясно. Навального используют зарубежные интересанты против нашей страны. Ждем санкций, списков и прочего интересного.
Вообще же, пока российские власти ведут себя точно так же, как в истории с Боингом или отравлением Скрипалей, что однозначно воспринимается как доказательство их замешанности в этих преступлениях, отмечает на «Эхе Москвы» Олег Кашин.
набор этих, опять же, защитных приемов, которые всегда используются, наверное, он традиционно оказывается наиболее сильным, наиболее жирным доказательством. Положа руку на сердце, нам же англичане, в общем, не доказали, что Петров и Баширов или Чупига и Мишкин отравили Скрипаля и его дочь. Нету кадров наблюдения от двери Скрипаля, нету этого момента намазывания дверной ручки, мало ли действительно такое совпадение. И самое, вот что очевидно доказывает, да, что именно они отравили, это что? Это, во-первых, когда Путин в ответ на вопрос Скрипаля произнес довольно пламенную речь, что предателей как бы надо наказывать, предателей надо убивать, хотя там дальше оговорился, что это не значит, что в Солсбери надо было действовать именно так. И потом, конечно, это интервью двух довольно бессовестных людей, которые, валяя дурака на камеру, буквально открытым текстом признавались, да, это мы, и что вы нам сделаете. Вот каждый раз почему-то российское государство таким образом берет на себя ответственность за самые, скажем так, спорные поступки, связываемые с ним. И иногда кажется, а может быть, в этом и есть цель, в демонстративности, в доказывании своей безнаказанности. Да, это мы, и что вы нам сделаете? Ничего. Наверное, так, потому что, ну, тоже я думаю, что профессионалов, способных замести следы и сделать так, чтобы, опять же, там, грех так говорит, наверное, ну, чтобы, там, не знаю, Навальный умер, и даже его семья была уверена, что он умер просто от инфаркта или чего-нибудь еще, я думаю, людей, умеющих так делать, у них хватает. Но им почему-то важно, почему-то нужно, чтобы было нечто такое, что всем обществом воспринималось бы как даже не пощечина, а вот такой удар по голове, потому что, ну, елки-палки, что же творится такое?
Дальнейшей изоляции России при такой политике не избежать, считает Глеб Павловский.
Россия будет выглядеть как чужой, как опасное существо, с которым лучше не иметь дел вообще, от которого надо загораживаться даже в большей степени, чем от СССР. Потому что Советский Союз имел идеологию, которая восходит к той же традиции, что и западная, традиции просвещения. А нынешняя российская традиция непонятно куда восходит. Она даже не христианская. Это какая-то языческая мутация, смесь из разных концепций, фобий и комплексов, которые чувствуют себя при этом свободно. Поэтому вряд ли можно ждать от западного мира каких-то конкретных сильных действий по отношению к России сегодня. Но следует ждать дальнейшей изоляции России в качестве какого-то ненормального геополитического организма.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте и читайте цитаты на сайте «Радио Свобода». До скорой встречи!
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас каждый четверг в 21.05 в прямом эфире на средних волнах и с повторами в течение недели.